На второй поставленный выше вопрос, следовательно, можно ответить так. Да, какое-то количество берестяных грамот в старых раскопках могло оказаться незамеченным, но это количество ничтожно. Хуже то, что и сейчас, когда о существовании и внешнем виде берестяных грамот уже хорошо известно, они в большом количестве гибнут при рытье строительных котлованов, водопроводных траншей, газопроводов, при массовых перемещениях культурного слоя Новгорода, неизбежных в строящемся и растущем городе. Почетный долг новгородских школьников и всех новгородцев, любящих свой город, его настоящее и прошлое, наблюдать над выброшенной из котлованов и траншей черной землей. В ней содержатся не только щепки, обрывки кожи и черепки глиняных горшков, но и ценнейшие берестяные письма древних новгородцев. И пока выброшенная из котлована земля не потеряла влажность, эти письма еще могут быть спасены для науки. В 1969 году в Новгороде принято очень хорошее и важное постановление, воспрещающее производство земляных работ в черте древнего города без предварительных археологических раскопок. Однако планы реконструкции города гораздо шире, чем возможности археологов, и многое может быть потеряно для науки без благородной помощи самих жителей Новгорода. Вернемся, однако, к рассказу о находках 1951 года. Что же было написано в первой, ставшей известной науке, берестяной грамоте? Какие грамоты увезли с собой археологи по окончании раскопок в дождливом сентябре? Первая грамота, безжалостно изодранная и выброшенная на мостовую холопьей улицы во второй половине XIV века, все же сохранила большие участки связанного текста. Это вообще одна из самых больших грамот, когда-либо найденных в Новгороде. В ней 13 строк, а длина каждой строки 38 сантиметров. Если вытянуть строки в одну линию, то получится 5 метров. Правда, почти все строки изуродованы, но содержание документа улавливалось легко. В нем были перечислены села, с которых шли подробно обозначенные повинности в пользу какого-то Фомы. Первый результат оказался внушительным. До сих пор древнейшие сведения о системе феодального обложения в Новгороде относились лишь к концу XV века, когда Новгород уже утратил самостоятельность и навсегда стал частью московского государства, а здесь запись повинностей, сделанная на 100 лет раньше. В грамоте номер 2 снова запись феодальных повинностей или долгов, но исчисленных не в деньгах и продуктах, как в первой грамоте, а в мехах. И плательщиками там оказываются карелы, а не русские. Находка грамоты номер 3 дала археологам первое древнерусское письмо 600-летней давности. «Поклон от Грикши к Есифу, прислав Ананья молви, я с ему отвечал, нарекл ми Есиф варите, перевары ни на кого. Он прислал к Федосье, варитый пив, сидишь на безотчине, не варишь жито». Грамота оборвана, у нее нет конца, и из первой строки вырван большой кусок. Но взаимоотношения участников запечатленного в ней события понятны. Если в которому послана грамота, господин, феодал, землевладелец. Грикша, автор письма, как это хорошо разъяснил Черепнин, приказчик Есифа. Федосья, зависимая от Есифа крестьянка, она сидит на безотчине, то есть пользуется каким-то вымороченным участком земли, прежний владелец которого обязан был варить пиво в пользу Ананьи. Ананья потребовал у Грикши, а затем и у самой Федосьи, чтобы она варила для него пиво. Однако времена переменились. Вымороченный участок оказался в руках Есифа, который поместил на него Федосью, На этот участок распространилось исключительное право Есифа взимать доходы в свою пользу, иммунитет нового владельца, отрицающий права любых других лиц на вмешательство в его владение. Вслушайтесь в текст грамоты, и вы услышите живой разговор, звучавший 6 веков тому назад. Грикша в своем письме цитирует и Ананью, и самого себя, не утруждаясь переводом прямой речи в косвенную. Снова обрывки писем одного, другого, третьего, четвертого. Вот разновидность документа, с которой, к сожалению, придется иметь дело чаще, чем хотелось бы. Грамота номер 7. От нее сохранилось только начало. Поклон от Филиппа Ко. Такие Филькины грамоты в несколько бессвязных слов десятки раз будут вызывать досаду. Письмо с просьбой о протекции. Письмо с приказанием взять у кого-то сапоги. Письмо о покупке коровы. Целиком сохранившаяся от XII века жалоба пасынка на своего отчима. Еще одна разновидность берестяных надписей из находок 1951 года – грамота номер 10. Это не письмо и не деловая записка, а ободок небольшого берестяного туеса. По ободку нацарапано: «Есть град между нобом и землею, а к ному еде посол без пути, сам ним везе грамоту Непсану». Загадка. Вот она в переводе. «Есть город между небом и землей, а к нему едет посол без пути, сам немой везет грамоту неписанную». Эту загадку загадывали еще в прошлом веке, да и в начале нынешнего, когда библейские легенды были общеизвестны. Город между небом и землей – это ковчег, в котором Ной спасался во время потопа. Немой посол – голубь, посланный узнать, не показалась ли земля. А грамота, неписанная, масличная ветвь, которую голубь несет в клюве, как знак, что земля близка. Таким образом, уже первый год открытия берестяных грамот продемонстрировал признаки большого разнообразия их типов. Хозяйственная запись и частное письмо, жалоба и деловое поручение, список повинностей и литературный текст. Нужно ли объяснять, почему на следующий год экспедиция получила значительные средства и смогла, расширяя площадь раскопа, начать исследование участка в 3,5 раза большего, чем в 1951 году. А грамот на этот раз было найдено в 7,5 раз больше, 74 новых берестяных текста. И каких? Главным видом берестяной грамоты по-прежнему оставалось частное письмо, но в дополнение к уже известным по прошлому году разновидностям записей еще несколько. Вот хозяйственное письмо приказчика своему господину, грамота номер 17. «Поклон от Михаила к господину своему Тимофию. Земля готова, надо без семена. Пришли, господине, человек спроста, а мы не смеем и мать ржи без твоего слова». Черепнин привел много свидетельств того, что в средние века семена для посева находились под особым контролем владельца земли. Ведь от их сохранности и правильного распределения зависели урожай и главные доходы владельца. Без специального распоряжения феодала даже его приказчик не рисковал поступить по своему усмотрению. «Пришли это распоряжение поскорее», — просит Михаил Тимофея. Земля уже вспахана. Вот духовное завещание, грамота номер 42. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, се аз, раб Божий Михаль, отхождя живота сего, пищу рукописание при своем животе, коми кобилькеи 2 рубля ведати». Вот начало закладной грамоты, грамота номер 45. «Се соцетися бобр семеном, но полутеретия рубля на 3 года полоцевертинадця гривн, а рубль сочлись бобры семен на 2,5 рубля, на 3 года 13,5 гривен, а рубль. Вот берестяной ярлык, привязывавшийся, вероятно, к каким-то вещам, чтобы обозначить их владельца. Грамота номер 58. На ней только одно слово – «Маремияне».